Молитва Давида, его просьба, необычная просьба, в ней он говорит такие слова. Псалом 118, 18 стих. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Вот он просит Давид Господу, обращаясь, говорит: «Я хочу, чтобы Ты открыл глаза мои, Господь. Я хочу, чтобы я видел то, чему Ты меня учи хочешь. На что Ты хочешь, чтобы я обратил внимание? Я хочу, чтобы глаза мои были открыты». Ведь, дорогие мои, когда Господь открывает глаза, даже на то, на что мы уже привыкли смотреть, вот то, к чему мы уже привыкли, вдруг Господь наши глаза открывает, и мы просто приходим или в восторг, или в умиление. Ну, как я раньше этого не замечал? Бывает такое, братья и сестры? Бог, если открывает глаза, мы начинаем удивляться, что же я раньше этого не замечал. Бог иногда показывает, на что-то обращает наше внимание, а мы не замечаем. И вдруг открывает глаза наши, и мы приходим в удивление. Когда Бог открывает наши глаза, мы не можем быть равнодушны. И вот Давид, понимая это, он говорит в своей просьбе, в молитве обращаясь к Богу, говорит: «Господи, я хочу, чтобы мои глаза были открыты». Я рассказывал, что в прошлом году летом был конгресс в России, и я был приглашен проповедовать на этом конгрессе, и российское руководство предложило участвовать в проекте «Время верить». Это северно-западный регион России, самый бедный церквами, самый малочисленный верующими регион, холодный, отдаленный регион, ну, примерно в Карелии, на всю Карелию только 8 человек верующих, наших братьев и сестер. Остальные маленькие группы, в основном, там пожилые братья и сестры. И вот руководство российское, оно просило, чтобы мы, ну, туда команды молодежные направили, чтобы на создание новых групп, новых церквей, пополнение тех существующих, которые есть. И так Господь расположил славянские церкви в Америке. Много поехало молодежи. 22 команды участвовало в северо-западном проекте с Германии, Украины, Белоруссии и Америки. Много работали в разных регионах: Мурманской, Архангельской, Карелии, Коми и других областях работала молодежь и раздавали Новые Заветы, сотни, тысячи Новых Заветов, молились, пели. Лагеря проводили, палаточные евангелизации, уличные. И вот я оттуда привез немало примеров. Один из них приведу в начале проповеди. У нашей сестры пожилой кошка пропала. В многоэтажке живет, и вдруг с квартиры ушла, и вот искала — нету кошки, ждала — нету. И взяла фонарик, пошла в подвал многоэтажки найти свою кошку. Спустилась, светит фонариком, и вдруг просто остолбенела. То, что увидела: мужчина, бомж, без ног в подвале находится. У меня вообще к таким людям, к бомжам, пьяницам, было свое отношение, как-то неприязнь к этим людям было. Но когда пришла в себя, она спросила у него, не видал ли он ее кошку. Она описала, как выглядит кошка ее. И тот сказал: наверное, вот там она, в том углу подвала, она пошла, посветила, точно нашла свою кошку, взяла на руки и, как говорится, ходу с подвала. Вечер был неспокойный. Все думала об этой, о той встрече, которая произошла в подвале. И ночь тоже была неспокойная. Утром пришло решение понести ему кушать туда, в подвал, понести этому безногому бомжу кушать. И так несколько месяцев. Она носила кушать, она беседовала с ним, молилась за него. Прошло несколько месяцев, этот человек, бомж, без ноги к Богу пришел. Оказывается, сын верующих родителей, без вести пропавший, с Молдовы, оформляет документы, чтобы домой к родителям его отправить. Сначала Господь открыл глаза нашей сестры, пожилой, что даже без ног, бомж, он имеет бессмертную душу. А потом открыл бомжу глаза, что есть спасение, есть Спаситель. Когда Бог открывает глаза, мы не можем быть равнодушны. Не только, как сегодня сестра говорила, вот любить легко там, кто-то, может быть, далеко за океаном. Рядом сидящий брат и сестра имеет какую-то нужду, проблему, радости даже наших близких, которые находятся рядом с нами. И вдруг открывает Господь глаза, и мы начинаем понимать и видеть и боль, и радость рядом находящего человека. Это милость Божья, когда Бог наши глаза вдруг начинает открывать. Помните, однажды город Дафаим окружили сирияне. Винодат, царь вот сирийский, он неожиданно бросил ночью колесницы и конницы к городу, чтобы там, окружив город, взять пророка Елисея. Ему стало известно, что Елисей, пророк, который имеет такое видение, что он может разгадывать все военные тайны, даже то, что царь говорит сирийский у себя в потаенной комнате, Елисей это все как-то имеет такое свойство слышать. Вот духовный мир был настолько открыт для пророка Елисея. Ему говорят, что вот те планы, которые ты строишь, они бесполезны, потому что пророк Елисей все это знает и пересказывает царю израильскому. Надо его забрать. На нас пусть поработает. И вот бросает колесницы и конницу ночью к городу Дафаиму, а пророк же это все знает. Мог спокойно вечером уйти из Дафаима, ложиться спокойно спать. А утром Гиезий, вот, который работал, нес служение вместе с пророком Елисеем, видит город, окруженный колесницами сирийскими, говорит, увы, господин мой, он бросается к пророку в панике, что, ну вот, что ж мы раньше не ушли, проспали, надо было уйти, теперь нас заберут. А пророк спокоен, и он обращается к Богу с просьбой. И помните, какую просьбу он говорит Богу? Он говорит, Господи, открой глаза ему, чтобы он мог видеть. И когда Бог открывает глаза Гиезии, я представляю вот, ну, то переживание, вот то, что увидел Гиезии, это настолько потрясло его. Я никогда не видел огненной колесницы с ангелами. А он вдруг увидел множество колесниц огненных, небесных колесниц, которые зависли, вот они над городом, над горою, они под контролем все держали. Они все держали под контролем. И не только на это я хотел обратить внимание. Проходит немножко времени, Елисей, все это войско, все эти колесницы и конницу уводит вглубь страны. И там их окружают, окружают израильтяне плотным кольцом. И молится Елисей Богу, говорит, Господи, открой их глаза. И когда открыл глаза сирийцам, они увидели, что окружены, все, никуда не уйдут. И вспомните, царь израильский, потирая руки, говорит, ну все, теперь мы их сейчас по-нашему. Поубивать надо их. А Елисей говорит, нет, у тебя глаза тоже должны быть открыты. Ты их лучше накорми. Ты устрой для них обед большой, пускай они покушают хорошо. И вот когда врагов накормили израильтяне, они пошли домой, помните, больше никогда эти отряды не ходили в израильскую землю. Когда Бог открывает глаза, мы даже во врагах находим хорошее. Даже во врагах можем видеть хорошее. Душу бессмертную имеют даже те, кто нам делает больно. Господи, мои глаза открой, я хочу тоже видеть правильно. Я хочу видеть боль и переживание или радость вот рядом находящихся меня людей. Потому что мы в такое время живем, когда Христос, помните, с горечью, с болью сказал, что люди глаза-то имеют, а не видят. Не видят ни своего состояния, ни рядом находящихся людей, не видят проблемы и переживания и радость, безразличны к этому. Однажды Христос рассказал историю, которую церковь хорошо знает. Я просто хотел бы немножко вместе с вами еще раз посмотреть на эту картину. Человек шел из Иерихона, из Иерусалима в Иерихон шел, точно. Он шел из Иерусалима в Иерихон. Как и все мы, ну, наверное, имел много тоже и нужд, и проблем, что-то хотел успеть сделать в этот день. Но так получилась неожиданная остановка, страшная неожиданная остановка. Его не просто встретили разбойники и ограбили. Они не просто даже его раздели, одежду даже забрали. Они его так долго били, что оставили его умирать на дороге. В крови, в пыли на дороге оставили умирать. Они ушли, оставив его, Христос сказал, едва живым. Вот так вот в жизни произошла такая неожиданная и ужасная остановка. Это правда, что мы начинаем ценить жизнь, когда она подходит уже к концу. Правда. Это правда, что человек сначала отдает все свое здоровье, силы, чтобы заработать хоть немножко денег на жизнь. Правда. А потом в конце жизни отдает много денег, чтобы заработать хотя бы немножко здоровья. Правда тоже. Так вот, человек, умирая на дороге, он все равно хотел жить. Надежда была, что не умрет на дороге. И Христос, рассказывая этот случай, говорит, что вдруг услышал шаги приближающего и открыл глаза, посмотрел, и шел человек, храмовый работник, в одежде шел священника человек. И надежда появилась, не умру точно, поможет. Этот человек святой, этот человек, который с Богом близко очень отношения имеет, не даст мне погибнуть. А тот прошел мимо, даже не остановился. Знаете почему? Глаза закрыты были. Заканчивался летний проект. Он рассчитан, северо-западный проект «Время верить» на 3 года. Мы дали согласие 3 года помогать. И вот зимой посылаем 10 команд. 30 команд будем готовить. С января начнется каждый месяц подготовка, семинары. Хотим много молодежи еще послать в этот холодный, отдаленный регион. Но вот когда лето заканчивалось, была большая конференция побудительная в Питере. И вот я услышал там этот пример. Кто-то, может, из ваших тоже был на этой конференции, молодежь. Помните, рассказывал один из служителей, обращаясь к местной молодежи, которая знает, что такое электропоезд, метро. Я не знаю, детки маленькие, может быть, не знают, что такое метро. А те, кто постарше, знают, что такое метро. Это под землей поезд ходит. И вот он к молодежи, обращаясь, говорил: молодежь, представляете, вы утром встаете, торопитесь, кому-то в школу надо успеть, или же на работу, толкаетесь в троллейбусе или автобусе и подъезжаете к самой оживленной части города. Многомиллионные города, самая оживленная часть – это метрополитен. И вот там десятки, сотни, тысячи людей взад-вперед, и вы тоже в этой толпе стараетесь спуститься по эскалатору под землю, к электропоезду, стараетесь как можно ближе быть к двери. Кто еще желает, может быть, присоединиться и сказать: Господи, мои глаза тоже хочу, чтобы были открыты.
Я благодарю, что ты умер за меня на кресте. Дай мне жить правильно. Прости меня, грешника. Господи. Аминь.
Аминь.
Господи, услышь молитву брата. Прости за все грехи. Очисти, Господи, помоги, чтобы он жизнь свою полностью и целиком посвятил Тебе, чтобы следовал за Тобою, чтобы глаза были открыты. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.
Аминь. Садитесь, братья и сестры, тогда немножечко отступление сделаю, но тоже о глазах скажу открытых. Помните, Христос зашел в Иерихон, проходил Иерихон, и человек сидел слепой. И этот человек слепой, он услышал гул толпы приближающейся, и он спросил, что происходит. И Иисус говорит: Иисус идет, Иисус проходит мимо. Он так взволновалась его внутренность. Он слышал об Иисусе, скорее всего, много, но сидел у дороги, кто поведет, кто найдет, вдруг он мимо проходит. Вот этот момент, когда Христос проходит мимо, он начал тогда сильно кричать. Он понял, что это его момент. Он слепой, он хотел видеть, он, Господи, я хочу видеть Иисус, Сын Давидов. Вот сколько боли, жалости, сострадания в этом крике: Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Кто сегодня хочет еще выйти и сказать: Господи, я хочу, чтобы Ты меня помиловал. Я хочу, чтобы Ты мои глаза открыл. Кто желает сегодня пройти вот так просто и сказать: мне нужна помощь Твоя, Господь. Я хочу, чтобы мои глаза открыты были. Время, в которое мы живем, оно очень ответственно. Я хочу это понимать и видеть. Вы можете пройти сегодня вперед. Так вот, этот пастор на молодежной конференции, он говорил о митрополитене и говорит: вот представляете, вы вместе с толпой людей, которые движутся вместе с вами, подходите к электропоезду, подходит электропоезд, открывается дверь, и он говорит: я буду говорить о неписанном законе митрополитена. Вот есть неписанный закон митрополитена. Когда вы заходите в электропоезд, какое у вас первое желание? Ну, какое первое желание, когда вы заходите в поезд, в вагон метрополитена? Конечно, конечно, не то. Да. Найти место и сесть. А второе желание. А? Второе желание, вот вы нашли место и сели, второе желание. Громче. Второе желание. Не, доехать до цели. Второе желание. Ну да, но если газеты нету, глаза закрыть. Просто закрыть глаза. Знаете почему? А чтобы не видеть. Рядом может стоять беременная женщина, старичок или старушка, а просто не видеть. Вот так удобнее. Так спокойнее. Просто не видеть. Он совсем рядом, она вот стоит, старушечка сгорбленная, или старичок, или женщина в положении, а ты просто закрыл глаза и делаешь вид, что спишь. Так удобно. Просто закрыть глаза. Он прошел мимо лежащего в крови человека, который был живой, который хотел жить. Он прошел мимо этого человека, даже не остановившись, служитель церкви, храма. Что творилось тогда в сердце того, кто лежал, умирая? Он проводил его взглядом. Может быть, ну, как служитель, можно было просто нагнуться и спросить: последнее желание, что-то передать, может быть. Он не спросил, не остановился, прошел мимо, потому что глаза этого человека на боль, переживания других людей были закрыты. Давид молится: Господи, я хочу, я прошу Тебя, открой мои очи, чтобы я мог видеть. Я не знаю, сколько прошло времени, мои дорогие, но он еще был живой. Он почувствовал, что кто-то его рассматривает. Помните? Левит остановился и внимательно рассматривал лежащего этого в крови человека. И левит понял, что он живой. Левит понял, что он еще живой. Но у него ни о чем не спросил. Знаете, он пошел дальше, ни о чем не спросил у умирающего. Может быть, в сердце левита и было вот сожаление об этом человеке. Но, мои дорогие, настоящее сожаление и сострадание проявляется в деле. Если удастся, в конце проповеди я покажу отчет, видеоматериал о работе на северах, вот там, где мы работали. Начало работы моей группы, которую я, ну вот, возглавлял, я проехал, дал Бог эту милость, более 8 тысяч километров, курируя эти группы на северо-западе, наши молодежные группы. Так вот, с Мурманска начали мы работу свою. Я никогда не был в этом заполярном городе. Там все лето светло и всю зиму темно. И вот начали мы эту работу с убогого района, где церковь поместная кормила бомжей по утрам. Потрясающая картина, особенно когда первые дни приезжаешь в Россию, и потом привыкаешь, и к детским домам привыкаешь, и к нуждам, и горю людей привыкаешь. Потом, ну, проходит время, пару-тройку недель, уже как-то привыкаешь. Но когда вначале я смотрел, стоял, мне нужно было проповедовать этим людям, десятки людей. Я смотрел на одного человека, он интеллигентный был, стоял на костылях. И тоже ждали люди тарелку каши и два куска хлеба. То, что им давала церковь, тарелку каши, просто каши и два куска хлеба. И люди с утра уже ждали, вот это, чтобы покушать, получить свою порцию. Я подошел к человеку, он стоял на костылях, этот интеллигентный человек. Я спросил, что случилось с ногой, она в гипсе была. Он говорит, на несчастный случай раздавила ступню ноги. И я, говорит, уже думаю, что не скоро на работу смогу пойти. Есть люди, которые неожиданно оказываются за бортом нормальной жизни, как и в Америке тоже. Просто неожиданно, не думали, и вдруг просто за бортом жизни, просто вот как тот несчастный в крови лежащий человек на дороге, умирал, просто умирал. И он понял, что тот, кто рассматривал его, прошел мимо, ни о чем не спросил тоже. Левит, написано, прошел мимо, ни о чем не спросил умирающего. Наверное, думал, что все уже, больше шанса не будет. Он никому не нужен. Вот такой вот в крови, избитый, обворованный, раздетый уже, никому не нужен. И вдруг Христос рассказывает эту историю для людей, которые слушали Его. Он рассказывает, что этот человек избитый вдруг почувствовал умирающий, вдруг почувствовал, что кто-то ему осторожно перевязывает раны, возливает вино и елей, смягчает эти раны и перевязывает. Кто он? Мы не знаем его даже имени. Но этот человек с открытым сердцем и с открытыми глазами был. Он не прошел мимо, потому что понял, как больно. И вот все положение, он понял, что нельзя пройти. Он помощь ему оказал. Помните историю из прошлого, из далекого прошлого, когда Мартин, воин, христианин, на улицах города увидел посиневшего этого нищего, от холода посиневшего. Помните, он плащ ему свой снял и отдал. Денег не было, он дал ему свой плащ. Ночью Мартин видит сон, ангельский мир и Господа, ходящего в его старом поношенном военном плаще. Это сон. А он, ангел, и спрашивает: Господи, а почему ты носишь этот плащ старый, поношенный? А Господь говорит: это его мне подарил мой раб Мартин. Христос, приоткрывая завесу вечности, немножко нам показал, что будет, что ожидает людей. Он судить не будет людей за то, что мало читали там Библию, может быть, или же судить людей за то, что там, ну, по каким-то знаниям библейским. Он будет судить людей, Библия-то говорит, по нашему отношению друг к другу, по нашему отношению к нуждам других людей. Там вечности будет вот так вот у Белого престола. Господь дал нам милость, знаете, и мы вместе совершаем служение на краю земли. Начали с Магаданской области, вот как раз немножко истории будет показано в начале вот этого отчета, когда мы 14 лет назад узнали о трагедии на Колыме, когда люди бедствовали, когда хлеба люди не могли вдоволь есть, и мы послали первый контейнер тогда с мукой в далекий край Колымы. И помните, я еще, кто давно в Америке живет, где-то лет 13 назад показывал первый видеоотчет, и там и КамАЗ с мукой, он шел, и дороги были размыты вот реками и мосты, и мы все-таки довезли, много дней добирались до Северов, и КамАЗ почти под воду ушел, но Бог дал эту милость, мы проехали эту реку, не потопили муку, КамАЗ не потопили. И я хотел бы, мы потом еще вместе помолимся. Но я хотел бы, чтобы операторы подготовились показать небольшой видеоматериал. Я скажу, что я делаю в церквах воззвание о том, что мы ищем 6 семей, которые могли бы на 5 лет переехать на создание новых церквей. Я на конгрессе говорил, который был в Сиэтле недавно, я говорил, что одна семья миссионеров переехала в Туву, в глушь. Оставили цивилизацию, оставили свою церковь, и вот просто пришло желание поехать потрудиться в такой глуши. И когда спрашивали корреспонденты вот эту христианскую семью, которая в глушь переехала, что побудило вас переехать? И они сказали, мы прожили 30 лет, и вдруг, поняли, просто поняли, вот как мы читаем, глаза были открыты, просто поняли, что и другие 30 лет пройдут очень быстро. А для Бога что мы сделали? Вот поэтому мы переехали, чтобы что-то сделать для Царствия Божьего. Поэтому, если будет желание, я не знаю, к какой церкви отзовутся, я хотел бы с помощью Господа найти 6 семей, которые бы смогли переехать на создание новых церквей, работать в холодном, сложном, тяжелом северном крае. Ну а сейчас, братья-операторы, можете показать несколько минут в виде отчет материала, что Бог делает через славянские церкви в этом холодном, далеком крае.